сейчас преклоню колени я и в молитве обращусь я к Тебе, мой Иисус. В тишине прозвучат слова Твои нежным голосом своим. Ты сказал: люблю Тебя. Господь, на планете, на земле мир нуждается в Тебе, словно жаждущий в воде. Только в Боге есть столько нежной красоты и любви, доброты. Там, где Ты, цветут сады. Могущий вечный Бог, Он свободу и любовь грешным людям подарил. Тот, кто слаб, тот в нем силу получил, бедных Он обогатил, всех людей Он возлюбил.
Сегодня я вместе с вами хотел бы открыть Священное Писание и продолжить размышлять, даже в какой-то степени это будет продолжение размышления того, о чем мы говорили в субботней школе. Но я, будучи в своем классе, сказал, что все не скажу, оставлю кое-что для проповеди. А то, если бы я все рассказал в субботней школе, то мне бы было вам нечего рассказывать, либо им неинтересно было бы сегодня слушать продолжение. Я сегодня хотел бы вместе с вами говорить об Иисусе Христе и тех, кто были рядом с Ним, и в какой момент. Не так давно в традиции православного христианства был праздник Пасхи. Ну и как-то считается обычно в православной традиции до Пятидесятницы, в течение этих дней люди приветствуют друг друга словами «Христос воскрес!». И сегодня я хотел бы с вами прийти к той истории, которая была в жизни Иисуса Христа в Его последние пару дней перед Его распятием. Мы вместе с вами посмотрим на ту историю, но только лишь через призму взгляда тех, кто рядом с Ним были. Конечно, тогда с Ним было рядом много людей, и нам не хватит времени и богослужения, которое сегодня у нас отведено, утреннее служение. Поэтому несколько личностей мы вспомним и посмотрим на них. Как они себя вели? Чем они могли быть движимы в тот момент, когда они делали то или другое, говорили то или другое. Вместе с вами хочу открыть Евангелие от Матфея. В моей проповеди вам сегодня будут помогать также некоторые картины, которые перед вами будут на экране, чтобы вы могли как бы еще больше погрузиться вот в ту ситуацию того времени, тех дней, последних дней Иисуса Христа, последнего дня Иисуса Христа перед тем, когда Он был распят. Прежде всего, конечно же, мы можем говорить об учениках Иисуса Христа. Ученики Иисуса Христа, которые были рядом с Ним на протяжении 3,5 лет, они ожидали многого от Него, у них были большие планы. И Евангелие от Матфея, 26 главу вы открыли вместе, но нет? Нет, я не назвал, наверное, ее еще. 26 глава Евангелия от Матфея, Это последняя глава, в которой, которая завершается тем, что Христос был предан на суд и на распятие. Начинается она с таких слов. «Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим, «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на смерть». Иисус Христос ученикам своим говорит, «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха». Это все было нормально, все было понятно, потому что Христос, будучи на земле, ходил вместе с учениками, и те праздники, обряды, ритуалы, которые были в иудейской традиции, Христос их не отменял. Даже не в традиции, а именно в учении, которое было дано через Моисея, Христос вместе с народом это все соблюдал. И когда он говорит о Пасхе, для них это все понятно. Но он говорит, вы знаете, что Сын Человеческий предан будет на распятие. О чем идет речь? Когда ученики Иисуса Христа пошли за Ним, они ожидали того, что он должен стать вскоре кем? Царем. Они ожидали, что он вскоре должен стать царем, а они, соответственно, его заместителями, его помощниками. И их эта идея очень тешила. Им было радостно и приятно быть теми, кто помогают будущему царю. И царю-то какому? Необычному царю. Царю, который может тысячи накормить буквально с нескольких кусочков хлеба и рыб, и вот это легко. Тот, кто может тысячи людей исцелять, просто никакой проблемы нет, нужно исцелить, подходите, вы получите исцеление. Тот, кто может легко успокоить бурю, которая шумит, штормит на Галилейском озере или море Галилейском, по-другому его еще называли. Нету никакой проблемы. И они теперь являются теми, кто последователи вот этого великого учителя, будущего царя. И, конечно, то, что Христос вот здесь говорит, они уже как бы даже на это особо внимания не уделяют. Не обращают внимания, они это пропускают мимо по одной простой причине, потому что Христос не раз уже об этом говорил. И более того, мы сегодня с вами вспоминали историю, когда однажды один из учеников попытался Иисусу Христу что-то сказать по поводу того, что «да не будет так с тобою», а он ему отрезал как? «Сатана, отойди от меня!» Кто из них хотел такое еще услышать? Естественно, здесь, когда Христос это сказал, они это услышали, но не приняли. Когда Иисус Христос, дальше мы читаем Евангелие от Матфея, 17 стиха, 26 главу, в первый же день опресноков, «Приступили ученики к Иисусу, сказали ему, где повелишь нам приготовить Пасху? И он им повелел приготовить Пасху в помещении, которое он указал, где они пойти должны его найти». Ученики Иисуса Христа, они не ожидали того, что должно с ним произойти. Они не готовы были к этому. Они продолжали делить еще между собой то, кто из них больше. Они продолжали еще определять, кто из них главнее. Ладно, понятно, по Петру уже все понятно. Он будет премьер-министром. Ладно, нет вопросов. Но остальное это еще делить можно и нужно определиться. Понятно, Иуда будет министр финансов. Это все понятно тоже, там вопросов нету. Но дальше-то еще есть должности, которые можно делить. Христос это видит. И когда они собираются в верхней горнице, Христос видит их вот эти мысли, поэтому Он, видя сердце человеческое, дает обряд, совершает для них ритуал, который Он говорит, теперь пусть это будет частью вашего общения, когда вы будете собираться, иметь трапезу в мое воспоминание или вечерю Господню, совершайте ногомовение. Христос омывает им ноги. Для них это было необыкновенно, неожиданно. Они опять-таки такого не ожидали. Ученики ждали другого. И по этой причине, когда буквально спустя несколько часов в Гефсиманском саду они сталкиваются с ситуацией того, что Христос говорит ученикам своим: «Пободрствуйте со мною», а они в это время, мы читаем с вами в Евангелии от Матфея, здесь же в 26 главе, 39 стих, выше 38, тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если, возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты», и приходит к ученикам и находит их спящими. Они спят. Они спят, потому что они не восприняли серьезно, что Христос сказал, что ему надлежит быть распятым. Они не восприняли это серьезно, они в это не до конца поверили. Они уже как-то свыклись с этой идеей. И проблема была в том, что у них были другие планы. У них было другое видение в отношении того, что должно быть. Именно по этой причине, когда пришел предающий, то что произошло с учениками? Они все разбежались. Каждый ушел в свою сторону. Проблема учеников была в том, что у них были свои планы. Проблема учеников была в том, что у них было другое видение в отношении Иисуса Христа, что от Него можно иметь и что они будут в дальнейшем, как их жизнь дальше должна сложиться. У них было другое видение. И поэтому они не готовы были слышать то, что говорил Христос. Давайте посмотрим еще на одну личность, которая была рядом с Иисусом Христом. Петр. Петр. Петр, который очень был всегда уверен в том, что он говорил. Мы сегодня на уроке субботней школы говорили о нем. Петр, который всегда говорил вперед всех. Христос задает вопрос, Петр сразу отвечает. Когда они были в верхней горнице, и Христос говорит: «Один из вас предаст меня», каждый начинает спрашивать, не я ли? На это Петр добавляет: «Господи, даже вот если все-все они предадут, то я...» Не-не-не, я ни при каких обстоятельствах. Это ты можешь быть уверен. Кто-то из них, возможно, но не я. Петр, когда Христос начал омывать ноги, видя вот это их состояние, ожидание их планов, их гордости, несогласие их планов с тем, что должно было с ним произойти, когда Христос омывает ноги, он начал не с Петра. Но когда очередь доходит до Петра, Петр, глядя на все происходящее, думает: ну какие же они бестолковые! Ну как так разрешить тому, кто будет царем, кто будет главой всего народа, который восстановит царство Давидово, чтобы он мыл ноги, это дело слуги, раба. Я сейчас вам покажу, как надо. Господи, мне ты ноги не помоешь. Христос говорит: не помою ноги, то ты не будешь иметь части со мной. Христос видит проблему Петра. Этот Петр, который так был уверен в себе, что он, даже если все, тот не он. Петр, который был уверен в себе, что он все знал наилучшим образом. Этот Петр, когда Христа арестовали, он пошел за Иисусом Христом. Но придя во двор Синедриона, мы читаем с вами здесь же, в 26 главе Евангелия от Матфея, с 69 стиха. «Петр же сидел вне, на дворе. И подошли к нему одна служанка и сказала: „И ты был с Иисусом Галилеянином“. Но он отрекся перед всеми, сказав: „Я не знаю, о чем ты говоришь“. Когда же он выходил в ворота, то увидел его другая и говорит бывшим там: „И этот был с Иисусом Назарянином“. И он опять говорит, что он не знает этого человека, он не знает, о чем идет речь. Немного спустя стоявшие там подошли и сказали Петру: „Точно, ты был один из них, который ходил с этим Иисусом“. И тогда он начал клясться и божиться: „Да что вы, да небом клянусь, землей, все, да вы что, я его не знаю“. И когда он третий раз это сказал, запел петух. Петр был уверен в себе. Петр был уверен в своей силе. Петр был уверен в своем знании. Петр был уверен в том, что он наилучший, он самый-самый, и поэтому он никогда не допустит неправильного действия. И этот Петр вот здесь отрекается трижды. Да, конечно, Петр покаялся. Петр имел скорбь, он покаялся. Конечно, не сразу он изменился. Ведь помните, когда Христос после воскресения шел по берегу опять Галилейского моря, и рядом с ним шел Петр, а еще кто шел? Иоанн. То Петр что говорит? Господи, ну я-то понятно, я с тобой рядом. А он-то чего? Он как-то тут что-то подмазывается, непонятно. Да? Я-то ясно, а он? И мы знаем, что в жизни Петра еще были вот такие ситуации взлетов, падений, когда позже апостол Павел говорит Петру, слушай, чего ты скрываешься? Чего ты, когда видишь, что приходит иудей, сразу за одну из колонн, понимаешь, пытаешься спрятаться, чтобы тебя не видели, что ты сидел за столом с язычниками? Не будь лицемером. Будь смелее, Петр. Ты христианин? Так скажи. А у нас христиан принято общаться с язычниками? Не вопрос. Петр, конечно же, еще долго шел процесс жизни, его возрождение, преобразование. Петр не сразу стал таким самым достойным. Петр возрастал. Но в тот момент Петр в тот день, последний день перед распятием, отрекся. Он был уверен в себе. И он понял. Он не справился. Был еще один человек рядом с Иисусом. Вы его знаете хорошо. Его звали Иуда. Еще к нему прицепилось второе слово, которое мы всегда добавляем, когда мы говорим о нем. Кроме Искариот, еще что? Иуда? Предатель. Вы знаете, как-то вот это слово «предатель», оно его делает в наших глазах очень таким человеком гадким, таким вот неприятным, с одной стороны. С другой стороны, мы его видим как некого такого злыдня, который всегда только стремится какое-то зло сделать. Дорогие, я разочарую тех, кто так, может быть, думает, испытывает такое чувство по отношению к нему. Дух пророчества говорит об этом. Иуда не был таким. Иуда не был злыднем. Просто у Иуды было свое мнение. И свое видение у него было. Он по-своему думал относительно Иисуса Христа. Ведь он не на пустом месте пошел за ним. Он тоже ожидал, что Христос должен стать царем. Он тоже со своей стороны хотел сделать все для того, чтобы этот царь был богатым и обеспеченным. Именно по этой причине в последнюю неделю, когда произошло вот то, что Христос сидел в доме, пришла женщина с сосудом, алавастровым, как об этом описывает Евангелие. Сосуд был наполнен благовониями, которые стоили годового заработка. Именно Иуда был тот, кто осудил более всего. Потому что он денежку считать-то умел. Он сразу прикинул, чего стоит этот сосуд. Ну зачем такая трата? На ноги выливать это. Драгоценное мира. Он просчитывал все. И он видел, что Христос, который должен стать царем, как они предполагали, почему-то он такой какой-то несмелый. Ему нужно помочь. И то, что Иуда этот шаг сделал, пошел предать Иисуса Христа, он это сделал не из-за того, что он злыднем был. Он просто хотел помочь Христу. Он видел, что Христос не осмеливается никак взойти на царский престол, показать себя, поэтому он пошел, чтобы создать ситуацию, ну такую, с которой уже не выкрутишься совсем. Да, Он видел доселе, были ситуации, когда Христа хотели сбросить со скалы, когда Христос раз, и что-то с ними становится, с этими людьми, которые хотели это сделать. Христос между ними проходит, и они и не сбросят, и ничего. Но все равно он царем не стал. Он все это наблюдал, он видел, как Христос тысячи накормил, и уже как бы ученики вместе с народом начали вести переговоры, давайте мы сейчас его на царский престол. Он взял их в лодку, посадил и отправил. Ну что за дела? Ему нужно помочь зайти на царский престол. Нужно создать ситуацию, когда он совсем не выкрутится. Вот его, когда придут арестовывать, вот придут и уже начнут вязать, вот там-то он точно себя проявит. И ведь цена-то, за которую он сделал этот шаг предательства, 30 серебряников, это мизерные деньги. Они не стоили того. Если бы он действительно думал на этом заработать, я думаю, он гораздо больше бы денег запросил. Для него вопрос не был ни в деньгах. Он руководствовался своими идеями. И он хотел по-своему помочь Богу. Но у него были другие мотивы. Его сердце не было открыто к обличениям Христа. Его сердце было привязано к материальному, но к материальному с точки зрения заботы и о себе немножко. Ну и другим помочь. У него было сердце привязано к земному. И это стало причиной того, что когда Иуда увидел, что предавая Христа, он ничего не достиг, он был очень сильно разочарован. Ведь даже предает он Христа по-дружески. Это еще одно свидетельство того, что Иуда не злыднем был. Иуда не пошел против Христа просто, чтобы сделать ему зло. Он по-дружески это делает, целует его. Он ожидал, что теперь, когда Христос проявит себя, потом поблагодарит, наконец, в концов-то Иуду, что он такой мудрый. И поэтому он ни пощечиной, ни каким-то образом по-другому жестоко никак себя не повел. Он пришел, поцеловал. Но это были его идеи, которые шли вразрез тому, что говорил Господь. И он был рядом со Христом, но сердце его было далеко. И в итоге Иуда вошел в историю, как Иуда предатель, который не смог покаяться. Его сердце настолько было далеко, что он не смог этого сделать. Дух пророчества пишет в «Желание веков», в книге «Желание веков» есть глава целая, посвященная Иуде. И Дух пророчества пишет, что у Иуды даже здесь, после этого еще была возможность покаяться. Он мог прийти и пасть к ногам Иисуса. Он мог по дороге, когда Христа вели на распятие, он мог это сделать, пасть к ногам Иисуса, покаяться. Он мог, но он не смог. У него эта возможность была, но он не смог себя переступить. Он в определенной степени себя не мог простить. И он не мог принять прощение Божье. В тот последний день рядом с Иисусом оказался еще один человек, имя которого Пилат. Этому человеку довелось оказаться рядом с Иисусом Христом и иметь общение с ним тогда, когда Иисуса привели на судилище. И мы можем с вами об этом прочитать в Евангелии от Иоанна в 18 главе. Очень интересный диалог описывается между Иисусом Христом и Пилатом. Евангелие от Иоанна, 18 глава, с 30... Даже давайте прочитаем... Да, с 33 текста. «Тогда Пилат опять вошел в преторию и, призвав Иисуса, сказал ему, «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему, «А ты это от себя говоришь? Или тебе другие сказали, кто я обо мне?» Пилат отвечал, «Ну, разве я иудей, чтобы руководствоваться какими-то вашими иудейскими там мыслями? Твой народ, первосвященники, они предали тебя мне. И объясни, что ты сделал?» Иисус отвечает: «Царство мое не от мира сего. Если бы оно было от мира сего, царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат тогда сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился, на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. И всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «А что есть истина?» Пилат, встретившись с Иисусом Христом, беседуя с ним, он не видит в нем никакой вины. Он не видит в нем ничего того, что делало бы его достойным смерти. Пилат видит, что нет причины, чтобы его предать смерти, и он видит, что это просто злоба этих священников, которые подстрекают народ, и они кричат, требуют его казни, но Пилат видит, что не за что. Даже то, что его пытаются выдать как того, кто претендует на царский престол, он его спрашивает: «Ты царь?» А Христос не претендует на царский престол. Он говорит: «Ну, только если так, как ты сказал, я царь. Я не сказал, что я царь. Ты об этом говоришь». Он не претендует ни на что. И Пилат это видит. Пилату тут нужно принимать решение, он не может его принять. Более того, мы читаем в Евангелии от Матфея, тоже есть коротенький один стих, говорит, что в это время жена Пилата присылает к нему послание. Говорит: «Тот человек, который сейчас у тебя, не делай ему зла. У меня было видение о нем. Не делай ему зла». И Пилат борется между вот этой ситуацией того, что ему принять решение нужно, и того, что требует толпа. Пилат снова после этой беседы выводит Иисуса Христа к толпе и говорит: «Я не вижу ничего вины в этом человеке, за что его предать смерти можно было бы». Но толпа продолжает кричать и требовать: «Распни его». И вдруг из толпы раздается возглас: «Если ты Иисуса Христа, который претендует на царский престол, не предашь смерти, то ты не являешься другом кесаря». Если ты не поступишь так, то ты не являешься другом кесаря. А вот это уже удар ниже пояса. Потому что Пилат многие годы стремился получить вот эту должность высокую. Стать наместником кесаря на этой территории Иудеи. И он эту должность получил наконец. И теперь появилась угроза, что он может потерять работу. Он столько делал для этого. Он столько получал образование. Он столько со своей стороны прошел по должностной лестнице. Он столько претерпел. Он занял такую должность. И теперь ему говорят: «Ты не друг кесарю». Если он не друг кесарю, кесарь его сбросит с этой должности. Он потеряет работу. Он потеряет уважение, он потеряет авторитет в глазах кесаря, значит, все, у него могут и землю забрать, и его имущество забрать, и вообще могут на галеры сослать, и неизвестно, что с ним будет. Над ним нависла опасность. Опасность потерять все, к чему он всю свою жизнь строил. Образование, карьера, материальное благосостояние, имущество. Он может потерять все. И вот перед этим выбором встал Пилат. Либо признать Иисуса Христа и потерять все, либо он идет, омывает руки и говорит: «Я в этом деле не виновен». Он пытается хотя бы так выкрутиться из этой ситуации. Но в историю Пилат вошел как тот, кто принял решение отдать Иисуса Христа на смерть. В тот последний день Иисус Христос еще был окружен толпой. Толпой, которая кричала и требовала: «Распни его!» толпой, которая кричала и лгала на него, толпой, которая в этот момент просто была одурманена общественным мнением, была одурманена влиянием авторитетных людей, которые были рядом. Священники, руководители, вожди народа иудейского, они подстрекали всех. Давайте требовать, чтобы его распяли. За что? Он достоин смерти. И все начинают кричать. И те, кто рядом, кричат. Сегодня психологи это называют массовый психоз произошел. Люди, которые неделю назад, буквально неделю назад, когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим, они снимали свои одежды, постилали. Они ломали ветви с пальм, постилали, чтобы дорога была красивая. И они кричали: «Осана сыну Давидову!» А через неделю они кричат: «Распни его!» В сознании что-то просто перевернулось. Почему? Потому что так говорят все. Вот так все думают. Вот так все говорят. Ну как я по-другому сделаю? Вот так говорят наши лидеры духовные. Значит, это правильно. Даже если так оно как бы вот что-то сумлевательно, но если они говорят, значит, это правильно. И вот это влияние, это давление авторитетов, давление чужого мнения, давление мнения толпы, оно приводит к решению. Как любой из этой толпы мог принять другое решение и сказать по-другому? Ведь вокруг соседи живут, ведь потом его же заклюют из-за того, что он сказал по-другому. Его же потом затопчут за это. И даже если он сам сомневается, он все равно продолжает кричать, как все: «Распни его!» И причина только в том, что так говорят все. Так говорят соседи, так говорят родные. Ну как я против их мнения пойду? Так говорят священники. Ну как я по-другому скажу? И когда Иисуса Христа привели на Голгофу, когда его подняли на крест, эти же священники продолжали кричать и подстрекать народ: «Если ты Сын Божий, сойди со креста». Скажите, Христос мог сойти со креста? Для него в этом проблемы не было. Он легко мог это сделать. Но что бы было с нами, если бы он сошел со креста? Плана спасения бы не было. Для всего человечества закрылась бы возможность. И перечеркнута была бы судьба Моисея и Илии, о котором мы говорили сегодня в субботней школе, потому что они попали авансом туда, авансом в счет той жертвы, которая должна была на Голгофе произойти. Толпа кричит: «Если ты Сын Божий, сойди со креста». Справа и слева от Иисуса Христа были распяты еще два разбойника. И один из этих разбойников говорит ему: «Спасал других, спаси себя и нас. Сойди со креста и нас сведи, если ты действительно тот, за кого ты себя выдавал». Второй разбойник говорит: «Как же ты можешь так говорить? Мы-то здесь за дело находимся». А он ничего не сделал того, из-за чего он оказался на кресте. Дорогие мои братья и сестры, в тот день Иисуса Христа окружали тысячи людей. В тот день рядом с Иисусом Христом были и близкие Его ученики, близкие друзья, которые с Ним прошли не один километр, не один кусок хлеба съели. В тот день рядом с Иисусом Христом были многие другие люди, которые каждый принимал свое решение. Сегодня я хотел бы, чтобы каждый из нас, пригласить каждого из нас задуматься, не оказываюсь ли я одним из тех, кто в этот день был рядом с Иисусом? Не оказываюсь ли я одним из учеников, который имеет свои планы, свое видение в отношении своего будущего и не готов принять тот план, который приготовил Господь? Не оказываюсь ли я одним из Его учеников? Не оказываюсь ли я подобно Петру, который в самоуверенности своей думает, что он стоит, твердо стоит, и уж он-то никогда не упадет? Не оказываюсь ли я один из тех людей? Не оказываюсь ли я Петром? Спасибо. Не оказываюсь ли я Иудой, который, имея свое видение и свой план, в какой-то момент готов поступиться честью, совестью, думая, что таким образом делает дело Божье? Не оказываюсь ли я похожим на Иуду? Не оказываюсь ли я сегодня похожим на Пилата, когда я стою перед принятием решения, и на меня давит мнение знакомых, родных, коллег на работе, соседей, которые своим мнением пытаются изменить мои убеждения? И я понимаю, что надо поступить по-другому, но под влиянием толпы, под влиянием угрозы потерять работу, потерять уважение, потерять материальное благосостояние, под угрозой этого я принимаю решение, которое идет вразрез с волей Бога. Не оказываюсь ли я похожим на Пилата? Не оказываюсь ли я похожим на одного из этой толпы, которая в тот день была рядом с Иисусом, которая кричала: «Распни Его!» Не потому, что они в этом были убеждены, но потому, что так говорили другие. Так говорят все. Дорогие, сегодня тот день, когда мы можем молиться Господу молитвой псалмопевца Давида. «Испытай меня, Боже, и зри, не на опасном ли я пути? Не на опасном ли я пути в моей жизни, и направь меня на путь вечный». Мы можем сегодня молиться этой молитвой, обращаясь к Господу, потому что, дорогие, любой из нас может оказаться в этой опасности, когда наши цели, они могут разойтись с целями Бога, когда наше видение и понимание, оно может оказаться не соответствующим тому, какой план и видение есть у Бога. Мы можем оказаться в этой опасности. И пусть Господь сотворит великое в нашей жизни, в нашем сердце. Пусть сегодня, когда Дух Святой обращается к сердцу каждого из нас, к моему и к вашему, когда мы с вами сегодня прошли вот буквально в нескольких минутах вот этот день Иисуса Христа, взглянув на жизнь тех, кто были рядом, если сегодня Дух Святой о чем-то говорит вам, напоминая о том, что и в вашей борьбе вы сегодня где-то в чем-то принимаете решение и боретесь, колеблясь, как поступить, давайте сегодня молиться Господу: «Господи, испытай меня, и зри. Зри, что у меня в сердце, что происходит, как я живу. Поставь меня на путь добрый, чтобы я мог в жизни своей принимать решения, в которых бы ты был прославлен и возвеличен. Пусть эта молитва сегодня прозвучит с наших уст. Я приглашаю к молитве. Великий Бог наш, Спаситель Иисус Христос, мы благодарны Тебе, Господи, за дар вечной жизни. Мы благодарны Тебе, Господи, за спасение, подаренное нам. Мы благодарны Тебе, Господи, за жертву Твою на Голгофе. Мы благодарны Тебе, Господи, что там, на Голгофском кресте, Ты, будучи Царем Вселенной и будучи способен сойти со креста, Ты этого не сделал для того, чтобы подарить жизнь вечную каждому из нас. Мы благодарны Тебе, Господь, за это. Мы благодарны Тебе, Господи, за Твою любовь и милость. Сегодня, Господь, мы молим Тебя, наблюдай сердце наше. И когда мы оказываемся на опасных путях, изменяй, открывай нам волю Твою и направляй, Господи, нас на путь правды Твоей. Чтобы, Господь, мы свои цели, свои желания не ставили выше Твоих целей и Твоего желания. Чтобы, Господи, мы в своей гордости не думали, что мы твердо стоим, и мы-то уж не упадем. Чтобы мы помнили, что мы люди, и как только мы отведем свой взор от Тебя, мы можем упасть и отречься от Тебя, Господь. Господи, сила Духа Твоего Святого да будет в наших сердцах, изменяя нас, преображая и возрождая нас для славы Твоей. Господь, благослови. Пусть благодать Твоя и милость Твоя пребудет с нами. Ныне день спасения. Ныне день благоприятный. Мы знаем, что Ты скоро придешь. И мы хотим быть готовыми к встрече с Тобою, чтобы Ты мог сказать каждому из нас: «Войдите в обитель, уготованную для вас прежде создания мира». Во имя Иисуса Христа. Аминь.